«Профилактика» с Геннадием Онищенко.
Говорим про самое интересное, про здоровье наше, про здоровье наших детей, что еще более важно. Итак, как я вам говорил, сейчас самая важная информация в нашей программе. Геннадий Онищенко расскажет о том, что же делать. Геннадий Григорьевич, так что же делать? Вот исходя из того, что мы с вами сейчас прочитали вот эти правила.
Мы с вами их обсудили с вами. Но не одними правилами живем. Мы живем тем, что нам нужно самим нормально питаться. Да, сейчас мне скажут...
Нормально, правильно. Нормально, правильно.
Да, и вот сейчас скажут, вот, что он там понимает, у нас есть люди, живущие за чертой бед. Да, есть. Я согласен, я об этом всегда оговаривался. Но это где-то примерно 19 миллионов у нас населения живет. Там тоже нужна социальная поддержка, причем не деньгами, которые пойдут, а продуктами. Понимаете? И прежде всего детям. Так? Mm-hmm. И это и не потому, что люди... Есть кто-то, родители там, и алкоголики, и так далее. Это отдельная тема. Но подавляющее большинство, имея все, не знает, как питаться. Понимаете?
Пусть вас слушают у нас в эфире.
Да. Все имеют. Не то, что там жируют, там, и не потому, что у них...
Ну, имеют возможность.
Есть общем, возможность, да. И она у значительного числа у наших граждан. Но знать правила тоже нужно. И я еще раз повторяю. У нас вот эти проблемы с ожирением, которые являются диагнозом медицинским, они не от того, что нечем питаться, там, питаются одними углеводами, одними макаронами, а от того, что не знают, как питаться, а то, что и питается мусорной едой, а то, что сидят перед телевизором с этой попкорном и едят беспрерывно. Еще есть такое понятие, мы о нем будем в следующий раз говорить, наверное, когда стресс заедают.
Угу, угу.
Термин. Заедают стресс.
Ну, есть такое, да.
Да. Вот, поэтому, потому что все сломано. Нам Макдональдс сломал ритмичность питания, чувство голода, вот о котором мы говорили. Uh-huh. Это обязательное условие в питании, потому что нужно ритмично питаться, а не постоянно есть. Мы идем по улице и едим эти, картошку эту жареную в этом, слава богу, хоть в гигиеническом бумажном мешке, да? Но мы едим, а этого нельзя. Вот. Мы пьем кока-колу, мы пьем сладкие напитки вместо пищи. У нас в моде так называемый холодный чай, который тоже, в общем-то, вредный продукт. И это не значит, что нужно запретить. Когда мы начнем запрещать, сразу запретный слот, плод станет сладким.
Просто надо понимать, что лучше этого поменьше.
Вот нет, все, нам да? надо кормить детей.
Да детям вообще не надо. Ну зачем им?
Нет,
зачем
нам нужен
сладкий чай?
Нет, сладость все равно им нужна. Сладкость. Но она должна быть в норме, а не вместо. Понимаете, я когда занимался спортом, я не знаю, сейчас производят или нет, иногда пользовался вот глюкозой.
Ага.
Глюкоза – это медицинская глюкоза, которая была в ампулах. Ее набирали иглой и вводили человеку в состоянии там, после серьезной операции. Я ее отламывал и выпивал. Но я тут же эту всю глюкозу, которая тут же попадала в мою кровь, давала мне энергетику, я мог сорвать себе эндокринную систему и заболеть там диабетом, да? Но я при этом интенсивно занимался спортом, нагрузку, потому
что... Все выходило.
Оно моментально сгорало на пользу, так сказать. Но это был эксперимент.
Да нет, так это же надо с умом делать так.
Нет, во-первых, этого не надо делать.
Этого вообще нельзя, не надо делать.
Да, поэтому мы, говоря о питании, мы должны говорить о физической активности. Мы должны ребенку дать ту норму, которая ему нужна, там, 2500 килокалорий, ну, примерно. Но если он будет просто лежать на диване,
то это как раз приведет к этому.
То это у него будет избыточная норма. Хотя он должен ее получить, потому что ему нужен белок, ему должны дать незаменимые аминокислоты, он должен получить витамины. Вот суточную дозу витаминов, если собрать их все, у нас 13 витаминов, которые мы должны получать каждый день. 13, не больше. Вот. Если их собрать вместе, то это будет, ну, маковое зернышко по весу. Потому что витамины измеряются в миллиграммах. Но мы их должны получить каждые сутки. Мы, да, а особенно дети наши должны получить, потому что они, кроме того, еще и растут. И если они вот потеряют во времени и не будут получать это, не будет сбалансированных витаминов у них в пище, а она в естественном варианте дается вот с той массой еды, которую они получают, то они отстанут в умственном развитии, да? Что такое йод? Как микроэлемент. Это умственная деятельность. Если человек не получит йода, он будет отставать в программе, он не освоит школьную программу, он будет отстающим ребенком.
Вот, кстати, про витамины что? Тоже. Вы сказали, что мы сделаем, да, отдельную программу про витамины.
Да, ну вот оно вот здесь есть.
А расскажите, пожалуйста, вот об этой книге, мы перейдем уже...
Ну, я уже сказал, что... Ну, значит,
когда выйдет, еще раз давайте скажем, как называется...
Мы готовим ее для того, поскольку мы ведем программу.
Это под редакцией Геннадия Онищенко книга.
Да, тут академик Тутельян есть, и большая группа профессоров, известных наших, которые составляли. Это не я. Я тут тоже участвую, но я не автор. Это профессионалы, огромные профессионалы, которые накопили огромный опыт и делают это, понимаете? Мы не претендуем, что это будет таблица Менделеева. Кстати, Байден ее не отменил. Надо было отменить. Он же отменил русскую культуру. Стравинского он отменил, Прокофьева отменил. Теперь надо Менделеева отменить. Но не в этом дело.
Сейчас к Байдену перейдем.
Да, наш ребенок питается правильно, энциклопедия для родителей. Это одна из многих книг, которых и так на полке много.
Так надо знать, понимаете, на полке много, надо знать, что вы вот, например, вы, лично вы эту рекомендуете, потому что мало ли что там на полке
стоит,
понимаете?
Не, мы это делаем просто уже как бы, ну, если хотите, азбуку. Азбуку для родителей.
Хотим, потому что где
и приложения будут для школы, дошколки. Началки, средней и старшей школы.
4 всего приложения.
Да, которые будут отдельно уже рассчитаны на ребенка, чтобы он сам сидел и читал. Мало что мама говорит с папой, начитавшись вот этого. Так а еще он будет и сам иметь перед собой, и он будет как бы уже свое мнение иметь. Но он должен его иметь. Он должен быть активным участникам этой работы, а не просто, как говорится, той сумкой, в которой мы будем сбрасывать все свои знания, системные и несистемные. Понятно?
Понятно. Сейчас сделаем небольшой перерыв и перейдем. Про Байдена же хотел поговорить еще с вами.
Ну, как же без него, любимого?
Если у вас еще нет мессенджера Telegram... Это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал «Радио Спутник». Чтобы не пропускать ничего важного. Знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал «Радио Спутник».
Джозеф Байден-младший сказал о том, что миру, ну, в частности, Соединенным Штатам, следует готовиться к новой пандемии. Я так понимаю, Геннадий Григорьевич, он говорит про новую пандемию, конечно же, коронавируса. Хотя нет. Мне сложно понять, что там
нет,
Байден говорит.
Он-то как раз говорил очень четко.
Так.
Нам нужно больше денег, чтобы спланировать вторую пандемию. Будет еще не одна. Мы должны думать наперед. Для этого нам нужны деньги. И правильно он сказал, но только он, может быть, не с денег, а с самой проблемы надо говорить. А что вот в рамках вот этого, я считаю, правильного заявления для Соединенных Штатов Америки нужно сделать, это прежде всего проанализировать то, почему Соединенные Штаты, имея все, вакцины, диагностикуми, современные аппараты для сканирования легких всего организма, достаточное количество коек, квалифицированных медицинских работников, провалили эту пандемию. Первый в списке стран, где больше всего пострадало людей, это Соединенные Штаты. 86 452 232 человека переболело в Соединенных Штатах Америки на вчерашнюю дату. За сутки прибавилось 155 тысяч, а за прошлые сутки там 1,5 миллиона было больных ковидом в мире. 193 страны, которые отчитываются перед Всемирной организацией здравоохранения, а стран у нас сейчас считается 204, по-моему. Вот. В среднем в день за последние 7 дней у американцев было по 90 тысяч больных. Американцы привились. 77,9% привитых у них, у американцев. Вот. У них больше, чем у нас. У нас 55,7% привитого населения, у них 79%. И тем не менее, и самое большое число умерших, всего в мире умерло более 6 миллионов человек за эти два года. Самое большое число умерших у американцев 1,013,975 человек.
Ну, вы меня извините, нелогично. Значит, одна из лучших медицин в мире.
Да.
Вакцины есть. Да, в общем, все есть.
Да.
И больше всех... То есть, как понять причину?
Причина...
Почему так? Ну,
причина то, что им надо серьезно модернизировать свое здравоохранение. Из бизнеса его превращать в профилактическую медицину, понимаете? Вот. Все, что-то делалось не вовремя, что-то делалось с опозданием, что-то делалось после. Вот если к 77% привитого населения еще добавить 86 миллионов, которые переболело и тоже получило иммунитет, ну, минус 1 миллион умерших, значит, будет тогда 85 миллионов, но они переболели. И они получили естественный иммунитет. Те, кто мы привились, получили искусственный вакцинный иммунитет. А они получили естественный иммунитет. Так что у них популяционный иммунитет создан. Но тем не менее, имея все, они провалили эту кампанию. По количеству заболевших, по официальной статистике, не мы ее придумали, не Россия, а та, которая дает Всемирная организация здравоохранения, вторая по числу переболевших страна в мире – это Индия. 43 миллиона переболевших. Но в Индии 1,5 миллиарда населения живет. А в Соединенных Штатах 320 миллионов. Ну и давайте не будем сейчас тыкать пальцем там во Францию, хотя Франция сегодня лидирует по интенсивности, по переболевшим на 100 тысяч населения. У них 30 миллионов переболевших, у нас переболевших с вами 18 миллионов 403 тысячи 427 человек. И за сутки у нас было 2,5 примерно тысячи добавлено. Но это сейчас идет, слава богу, омикрон. Угу. Легко заболевают и легче переносится. Да. Контагиозность самая высокая у омикрона, но вирулентность, слава богу, щадящая. Поэтому правильно Байден говорит, и главное вот сделать из этого вывод. Ребята, мы вам дали все. И действительно они дали все. Но в чем дело? Давайте разбирайтесь. Где, кто, когда, какую меру ввел поздно, не рано, госпитализация, почему такая смертность. Хотя, если говорить, вот если перевести в интенсивные показатели, то процент умерших от числа заболевших у них составляет 1,2. Так называемая летальность.
Угу.
Так?
Это невысокий уровень.
Невысокий. Если в среднем где-то 2 с лишним. Вот у нас, например, он 2,1. Летальность. 2,1% от числа заболевших. Вот. У них он... Но миллион умерших, это цифра большая. Понимаете? Mm-hmm. Поэтому действительно нужно готовиться нам. И я бы эти слова экстраполировал только в другой редакции и к нам. Мы проводим, мы проводили сессию Академии наук в декабре, где пытались совместно обсудить сессию Академии наук Российской Федерации, где, ну, конечно, солировали медицина, но экономисты, политики, политологи, все они свою лепту внесли. Химики, которые говорили о том, о разработке препаратов. То есть мы комплексно обсуждали эту проблему, но это лишь эпизод. Надо сейчас очень внимательно нашим, прежде всего, Минздраву, Роспотребнадзору и другим ведомствам внимательно проанализировать. Потому что потери, конечно, огромные и человеческие. Я уже назвал нашу цифру умерших, могу повторить, что у нас эта цифра где-то по 300 тысяч, 380 тысяч 577 человек умерло. У американцев миллион умер. 1 013 000, американцев в два раза больше, чем нас. Но если нашу цифру удвоить, если бы нас было 300 тысяч, как в Советском Союзе, ну, это было бы где-то около 600. Но все равно меньше, чем у американцев, у нас умерших.
Геннадий Григорьевич, так вот коронавирус никуда не уходит, но расскажите вот об этом ажиотаже, который случился после информации о том, что обнаружена заболевшая на Ставрополье сибирской язвой.
Ну, ажиотаж это искусственно инициировано.
Вот хочется, чтобы понять, что
нет, за... Нет, у нас в этом плане в стране описаны все скотомогильники известные. Сибирская язва. Угу. Это говорит о чем? Да, кстати, надо по совету Евросоюзу отменить сибирскую язву. Это же российская.
Вы все шутите.
Я не шучу, они же все отменяют. Стравинского, Прокофьева и сибирскую язву надо отменить. И таблицу Менделеева пусть отменят. Вот. Так вот, сибирская язва. Это очень опасное заболевание. Она стоит в первой вписке тех естественных возбудителей, которые могут быть использованы для биотерроризма. Угу, угу. Мы об этом говорили. Американцы уже использовали в 2001 году, с 18 сентября, когда рассылали конверты, и получили огромный эффект. Потрясающий. Политически ввели войска в Афганистан и так далее, и так далее. Много было там решений. Ну так вот, это, конечно, просчеты ветеринаров прежде всего. Скорее всего, это был пищевой путь передачи, когда...
Съела мясо теленка, говорят.
Ну вот как? Что делает крестьянин?
А теленок не был вакцинирован, да? Или
нет,
как,
когда в советское время, у нас было там десятки миллионов поголовья скота, но он был в основном обобщенный в колхозах и в совхозах. Uh-huh. Никита Сергеевич когда-то дошел до такого, что запретил крестьянину иметь домашнюю скотину.
Но быстро отменилось же потом.
Не, ну извините меня. Тогда все было обобщено, и, uh-huh, так сказать, занимались этой, прививали скот и так далее. Вот. Описали все скотомогильники. Сейчас что делает? Крестьянин имеет корову. Видит, что она болеет. Он знает, что она сибирской язвой заболела. Ну, знает он. Ну, вы понимаете, что такое для него потерять эту корову, если он ее не привил при этом? Он ее прирезает, пока она не умерла. Во время прирезки там появляются какие-то травмочки. Идет воспаление, воспаляются подмышечные лимфоузлы на руках. Да? Вот. Затем это нелеченное, ну, антибиотиками мы сейчас забиваем, убиваем, быстро лечим, слава богу, смертельных случаев нет. Хотя вот применив американцы, вдохнули они споры, прям легкие сразу, и развилась сразу сибирьязвенная пневмония. Это очень удобный и самый подходящий вот для биотеррора, и в американских военно-наступательных программах он стоит на первом месте. Не в этом дело. Поэтому здесь, конечно, нужно разобраться. Нужно спросить, если привил корову, и она заболела, это одно. А если он ее не привил, то что ж ты творишь?
Не привитая была.
То он не имел права, он должен был эту утилизировать корову. Хотя, в общем-то, люди знают, и что если они, это мясо, хорошо проварят, но не так, как обычно, а там в скороварке, под давлением, то точно оно убьет все сибирьян. Это народ знает, он привык, и мы с сибирской язвой уже не одно столетие вместе живем. Вот, понимаете? Поэтому, ну, в данном случае это провал.
А человек как человеку передается сибирская?
Если у него разовьется сибирьязвенная пневмония.
Но вот она, если пневмония, то...
Но она не разовьется, потому что, ну, как правило, уже сразу находят, начинают сразу колоть антибиотики и, слава богу, вытаскивают этих людей. Хотя летальность, если не лечить, будет высокая. Вот. Чем американский штамм, который они применили в 2001 году был, это был взят самый вирулентный штамм в природе, и его воспитали к тому, что он стал устойчив ко всем антибиотикам. И когда американцы сами начали лечить своих граждан, которых они же и заразили, то его нельзя было вылечить.
Вот почему.
Поэтому они вот для этого тогда... Но они тогда решали политическую задачу. Они тогда вышли из КБТО, они ввели войска в Афганистан, получили политические преференции, что вот они пострадали. На самом деле это было сделано спецслужбами Соединенных Штатов Америки против своего народа. И этому должен быть суд.
Давайте вернемся.
Про
полиомиелит же вы расскажите мне.
Мы немножко скажем про оспу обезьян.
На
сегодняшнее утро тоже 3100 заболевших.
По всему миру.
Более 42 стран уже добавилось. И еще там в линейке ожидания стоят целый ряд стран, где есть похожие заболевания, но еще пока не доказано. Еще примерно 7 стран. Лидирует во всех смыслах Великобритания. У нее идет огромный рост, он удваивается. Началось это из мужчин, которые собирались там на свое какое-то шоу. Вот. Но сейчас, к сожалению, очень мало информации. Появилась научная информация о том, что это западноафриканский штамм, потому что там есть центральноафриканский штамм. При центральноафриканском штамме язвы оспы обезьян, которая была в этом году в Конго, там у них летальность до 10% доходит. Вот здесь, в Европе, уже есть данные, пока еще предварительно 72 человека умерло. Я до этого говорил, что ни один не умер. Но при западноафриканском штамме под типе коронавируса оспы обезьян, там где-то 3,6% летальность. Если мы тут говорим 2,1%,
3,6%. Геннадий Григорьевич, ну вот у Олдов вот здесь вот специальный пиджак снял, вот здесь вот, это от оспы. Это нам делали. Да? То есть все, если есть такая штука вот здесь вот на плече,
вот мы,
то все.
Вот вы,
можно не бояться?
Вот вы показываете свою, и у меня она есть.
Да.
Но все, кто младше 42 лет... Вот
у них нету.
У них нет ничего. Естественного, ни искусственного иммунитета. А тех, кто младше 42 лет на планете, их подавляющее большинство.
Ага.
Так что вы, показав свою отметку оспиной, прививку, вы входите вот в ту меньшую часть человечества, которое живет на планете.
И вот этой меньшей части можно успокоиться, да? То есть
по-разному. Если вы уверены в своем иммунитете, если вы его нещадно не эксплуатировали.
То, по идее, должна защитить вот эта прививка.
Она
почему
должна...
перестали делать-то, я не понимаю.
А мы тогда, это было очень серьезное решение. Запретили.
Ага.
И была такая мотивировка, что та страна, которая производит оспенную вакцину и применяет ее, она готовится к биологической войне. И она нарушает конвенцию по биологическому и токсинному оружию. Вот такая была интерпретация этого всего. Но у нас есть коллекция, как я говорил, в Новосибирске, в «Векторе». Мы ее перевезли еще в советское время. И у американцев в Бетезде. Это официальная коллекция, которая находится под
строжайшим
надзором Всемирной организации здравоохранения. Вот. И вот сейчас правота, которую мы доказывали еще в 80-м году, она начинает проступать зловещими пятнами на здоровом теле человеческой популяции.
А так. Про полиомиелит, нам что же делали прививки? А вот сейчас в Великобритании обнаружили что-то там, какие-то следы полиомиелита. Если прививка
сделана... Нет, они что там обнаружили? Они следили... У нас есть так называемый дикий вирус полиомиелита.
Так.
Дикий вирус полиомиелита – это тот, который вызывает заболевание. Есть еще, его можно обнаружить, и вакцинный штамм, которым детей мы прививаем. Мы, например, прививаем живой вакциной. Вот эти таблеточки, да, которые и капельки, таблеточки красненькие капельки, да, которые мы даем при полиомиелите, они у нас живая вакцина. Американцы прививают убитой вакциной. Мы сейчас в национальный календарь включили, делаем микс. Сначала убитый, потом живой прививаем. И вот этот вирус может обнаружен быть, потому что он просветный. Мы его даем через рот, и иммунитет вырабатывается в желудочно-кишечном тракте, потому что мы как и пищу даем эту таблетку. И она выходит.
Но защищен человек в таком случае?
Да. А вот вирус дикого штамма, очень серьезно. Это говорит о том, что американцы, ну, за счет вот этих мигрантов, которые приехали, которые привезли там
говорят,
из непривитых стран, проблема ликвидации полиомиелита, так называемая точка ноль, как ее обзывает Всемирная организация здравоохранения, любит такие вычурные названия, не научные, она еще пока не достигнута.
Но мы про это обязательно еще поговорим в наших следующих программах. Давайте поблагодарим Геннадия Онищенко. Мне кажется, самая интересная наша программа в эфире «Радио Спутник». Геннадий Григорьевич, большое спасибо. Через неделю встречаемся.
До свидания.
«Профилактика» с Геннадием Онищенко.